Здравствуйте, это Радио Спутник. Мы работаем для вас вместе с Ольгой Гавриловой. Ольга сейчас поздоровается со всеми, я надеюсь.
Приветствую.
Крайне интересная тема сейчас у нас. Российская арктическая зона может уже в ближайшее время стать шире, Оля. Минвосток развития предлагает включить в нее часть территорий Карелии, Коми, Архангельской области и Красноярского края. Ну, вот это эти районы на севере субъектов федерации. Пакет законов о системе преференций в Арктике был подписан президентом летом прошлого года. Мы помним об этом. 28 августа рассказывали о том, что теперь эта территория крупнейшая в мире свободная экономическая зона. Площадь у нее почти 5 миллионов квадратных километров. Ну, мне кажется, что как-то по-другому должны, да, не в километрах эффективности экономических зон.
Оценивать, может быть.
Могу ошибаться. В конце августа начался прием заявок на получение статуса резидента. Ну вот станет создание арктической зоны стимулом для дальнейшего развития регионов. Сейчас мы уточним. У нас на прямой связи управляющий партнер KGD группы, политолог Григорий Добромелов. Здравствуйте, Григорий Владимирович.
Добрый день.
Увеличилась территория Архангельской зоны и арктической зоны. И говорят, что теперь она будет более эффективной, видимо. Не совсем понятно, правда, зачем Минвосток развития туда включать несколько вот этих вот северных районов субъектов федерации, но наверняка вы знаете ответ на этот вопрос.
Ну, смотрите, на самом деле история не нова. Все дело в том, что в принятом пакете законов Государственной Думы в прошлом году о преференциях бизнесу территория арктической зоны понималась шире, чем она установлена в указе президента. И эта инициатива сейчас это лишь приведение в соответствие закона и указа президента. Другой вопрос, зачем расширяется арктическая зона? На самом деле борьба за расширение арктической зоны, она велась очень давно разными регионами. Якутия, например, сумела это сделать в индивидуальном порядке в позапрошлом году, добавив ряд улусов. Республика Коми долго не могла добиться включения Инты, и в итоге город фактически в промышленности шахты были уничтожены. И сейчас вопрос о выживании города стоит очень остро. Но вопрос расширения связан с тем, имеет смысл только в том случае, если на эту территорию автоматически распространяются какие-то правила. Вот закон эти правила распространил. Другое дело, что сами по себе эти правила не могут дать никакого взрывного роста экономике Арктики. По одной простой причине. Потому что просто создав гринфилд, то есть территорию с преференциальным режимом, бизнес в Арктике не поднять. Бизнес в Арктике не развивается не потому, что там...
Так, Григорий Владимирович. Понимаете ли, бизнес в Арктике не поднять, и после этого Григорий Добромелов, управляющий партнер KGD группы, пропал из нашего эфира. Мне кажется, это вот те люди, которые готовы поспорить. Вот взяли нас и отключили где-то там в потустороннем мире.
А ведь, я так понимаю, он хотел рассказать, что может послужить стимулом, толчком для развития этого арктического региона. Сейчас, Жень, буквально я посмотрела, ты знаешь, на днях Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, как раз говорила о множестве проблем, которые существуют в этом регионе. Это, прежде всего, огромный отток населения.
Так.
Высокая степень износа основных фондов, неразвитость инфраструктуры, особенно энергетической и транспортной, и качество трудовых ресурсов, проблемы накопления человеческого капитала остаются, в общем-то, как сказала Матвиенко, основными вызовами для современной российской Арктики. Эти проблемы годами не решаются.
Преодолели трудности коммуникаций, и Григорий Владимирович опять с нами на связи. Григорий Владимирович, просим прощения у вас. Да. Вы остановились на том, что просто так, создав гринфилд, не поднять экономику Арктики. Так что же следует делать?
Каждому бизнесу требуется индивидуальный подход. Кому-то нужно субсидирование тарифа железнодорожного. кому-то субсидирование тарифа на электроэнергию, кому-то нужна помощь в лизинге, кому-то нужен помощь в кредите. Это точечная индивидуальная работа. Кроме того, бессмысленно понимать малый и средний бизнес в Арктике как бизнес, как экономику. Это в первую очередь социальная среда. Мы должны понимать, что Арктика для России – это экономика в части нефтегазов, в части минерально-сырьевой базы, и все остальное – это государственные задачи по сохранению периметра. А раз это государственные задачи по сохранению периметра и по сохранению уникальной системы многотысячных городов в Арктике присутствия, то это социалка, потому что малый и средний бизнес – это рабочие места, это комфортная городская среда, это сохранение того самого человеческого капитала, о котором говорила Валентина Ивановна Матвиенко, применение к арктической зоне. Потому что если не будет малого и среднего бизнеса, то, конечно же, невозможно Арктику будет развивать постоянным путем, как мы это делаем, и, безусловно, постепенно будет переход к вахтовому методу, который недопустим в российских условиях по отношению к Арктике.
Григорий Владимирович, мы хотим попросить вас ответить на вопрос вот наших пользователей, да, которые пишут на сайте Радио Спутник. Опять же, да, они спрашивают, в чем смысл вот этого расширения, можно хоть всю Россию туда включить. И напоминают, что при СССР платили так называемые сейчас северные. И ради вот этих денег люди бросали налаженный быт и ехали на север за длинным рублем. Сейчас, в общем-то, этот регион богат углеводородами, но, тем не менее, продолжается довольно сильный отток населения.
Нет, ну а ты что ты не дочитал? Что ты застеснялась? Если вот читаешь, как нам слушатели пишут, увеличить границы российской арктической зоны до мексикано-американской границы. Вот человек,
да,
пошутил,
есть такие предложения.
Человек
тоже
пошутил, значит, уж читай. Да, Григорий Владимирович, будем увеличивать.
Ну, смотрите, с одной стороны, можно подобным преференциальным режимом накрыть хоть всю территорию нашей страны. Главное, чтобы бизнес развивался. Здесь абсолютно идентична моя позиция с позицией Юрия Петровича Трутнева, который на вопросы Минфина о выпадающих доходах ответил очень просто. Понимаете, этих доходов сейчас нету. Если бизнеса там не будет, у вас не будет вообще никаких налоговых поступлений. Сейчас у вас ноль, да, а так может быть условно 5% налоговых поступлений. Понимаете, дело ведь не в том, есть преференциальный режим или нет. Это только создание возможностей. А дальше необходимо очень грамотное точечное управление и создание всей цепочки поддержки бизнеса для того, чтобы любой стартовый проект, да, получил свое развитие и смог выйти на операционную мощность. Это первый момент. Второй момент. При нынешних ценах на нефть и газ, конечно же, в ближайшие несколько лет говорить о развитии Арктики не приходится. Мы скорее должны говорить о сохранении того, что есть сейчас, о поддержании, об управляемом сжатии на тех территориях, которые сейчас экономически неэффективны, и наоборот, на сохранении перспективных направлений. Посмотрите, как развивается Мурманская область в последние годы. Пришел новый энергичный губернатор, и Мурманская область – лидер по привлеченным инвестициям в арктической зоне сейчас. Посмотрите, как развивается Ямал. Да, у них есть проект «Новотека», но при этом есть и горизонт планирования. А есть регионы, которые, к сожалению, пока в силу управленческой как бы неэффективности развиваются недостаточно.
Вы слушайте, здесь сразу несколько вопросов. Вот позвольте, извините, что я вас перебиваю. Забыл просто вас спросить. Вы сейчас сказали про мурманского губернатора. Ну и на Ямале же тоже новый губернатор. Получается, что все упирается в этого топ-менеджера, которого там поставят руководить. Понимаете, где
все,
хороший...
Все упирается в кадры, действительно. Но проблема не в одном губернаторе. Вот пришел молодой, энергичный губернатор в Архангельскую область, Александр Цибульский, показавший себя достаточно эффективно в Ненецком округе. Но нету команды. Нету
так
кадров.
Пусть создает.
Самое главное, что сейчас надо делать, это готовить кадры и создавать привлекательные условия для того, чтобы управленческие, в первую очередь управленческие кадры ехали в арктическую зону. Потому что без сильных управленцев сколько угодно денег можно вбухивать в Арктику, все равно мы не получим результат. Нужны эффективные управленцы, надо готовить региональные команды управленцев.
Григорий Владимирович, еще вот какой вопрос у меня есть. Вы упомянули об Инте, я в этом городе не был, но был там недалеко в Воркута же есть тоже такой шахтерский город.
Это моя родина.
Красивый такой, ухоженный, мне он показался очень. Хотя там было минус 52. Но послушайте меня. А зачем России такой огромный город за полярным кругом? Вот зачем такие города нужны? Вот вы говорите, надо развивать. Вот там вот шахты. Ну, а если они, ну, они не приносят прибыли, эти шахты. Переселить всех в Краснодарский край. Пусть люди живут в нормальных погодных условиях, они мерзнут. Вот там вот добывая уголь.
Смотрите, в Советском Союзе при планировании развития территорий был целый институт, собственно, как мы помним, созданный еще Вернадским, исходили из четких экономических и демографических параметров. На одного работающего шахтера, например, должно было приходиться 7-8 ставок смежных специальностей. А когда, и, соответственно, от этого рассчитывалась потенциальная численность города. А когда шахты стали закрываться, и шахтеров стало в городе меньше, да, то есть сейчас, по-моему, меньше 2000 шахтеров находится в городе. Соответственно, мы считаем, что на 2000 шахтеров или на 5000 шахтеров, да, численность должна быть сейчас порядка 35-40 тысяч, да, в городе. Де-факто в городе так и происходит. Просто это не рассчитывается сейчас. Нету грамотного стратегического управления, пространственного управления. Мы не берем грамотные показатели, мы не рассчитываем эти показатели, и, исходя из этого, к сожалению, действительно получаем избыточную инфраструктуру, которую очень дорого содержать в Арктике.
А с другой стороны, вот как вы думаете, знаете ли, вообще существуют ли в России технологии, которые нужны для освоения этого арктического региона? Опять же, да, вот к той же теме такая парадоксальная ситуация. Регион, в котором больше всего запасов энергоресурсов, не может, в общем-то, о чем Женя говорил, обеспечить минимальное комфортное проживание коренным жителям, тем же оленеводам и так далее. Вот оказывается, есть поселки, где живут коренные жители, так там нет до сих пор магистральных газопроводов.
Ну, смотрите, магистральный газопровод у нас далеко не на всей территории нашей страны есть. Здесь вопрос того, что, например, в 90-е годы в той же Воркуте котельные переводили на мазут, да? При том, что и город приходило, городу, который живет и стоит на угле, приходилось закупать мазут для того, чтобы топить, что очень странно. И таких абсурдных вещей в Арктике достаточно много сейчас. Все дело в том, что для того, чтобы территория Арктики развивалась, нужен грамотный управленческий подход. Только тогда, когда мы грамотно спланируем, мы поймем, какие нам ресурсы нужны. Говорить просто о минерально-сырьевой базе арктической зоны абстрактно невозможно. Надо понимать себестоимость производства и транспортировки этих ресурсов. При нынешних ценах многие проекты нерентабельны. Пока не будет развит Северный морской путь. Почему ускоренно развивается Северный морской путь? Потому что это значительно снижает логистические проблемы, которые существуют в Арктике. И тогда мы можем говорить о создании там комфортной городской среды, потому что она должна идти, опять же, от численности жителей и от тех налогов, которые поступают в бюджет муниципалитетов.
Ну, взяли бы, например, опыт, да, с Аляски. В общем-то, там тоже холодно, тоже довольно сложные условия, но она, в общем-то, осваивается гораздо быстрее, чем Арктика российская.
Ну, вот поймите, если мы посмотрим на карту Канады, то все крупные города и все население Канады сконцентрировано вдоль границы с Соединенными Штатами Америки. А это южнее, чем вся территория Арктики Российской Федерации. Ни одна страна мира не имеет опыта многотысячных городов в арктической зоне. Только Россия. Это наше преимущество. Технологии у нас есть. Более того, мы не раз говорили, что Арктика для России – это новый космос. Потому что именно в сверххолодном климате, в этих экстремальных условиях, очень больших логистических проблемах, можно тестировать те технологии, которые будут нужны для освоения космоса, перспективных инновационных технологий.
Интересно. Буквально еще небольшое уточнение. Вот хотела спросить, действительно это так? Я вот прочитала, оказывается, работать на арктическом шельфе могут только государственные компании, то есть Роснефть и Газпром, и вроде как больше никому разрешение не выдают ни российским частным компаниям, ни иностранным.
Да, Да, на данный момент законодательство сформулировало это так, что могут работать только российские государственные компании на шельфе, и это обусловлено и экономической ситуацией, и геополитической ситуацией с точки зрения безопасности и государственных интересов в шельфовой зоне. Но, опять же, сейчас ведутся разные дискуссии, но они имеют смысл только тогда, когда будет немножко другая цена на углеводороды. Сейчас все эти разговоры в горизонте там 3-4-5 лет абсолютно бессмысленны, потому что ни одна компания сейчас не будет вкладываться в разведку шельфовых месторождений, потому что просто они нерентабельны.
Григорий Владимирович, мы вас благодарим за разъяснение. Управляющий партнер KHD Group, политолог Григорий Добромилов, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».